по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии снова в эфире. Мы с вами снова читаем Божие Слово. И снова открывают эти двери Алена Вальц и Олег Шевкун. Привет тебе, Алена.
Доброе утро, Олег. Да, доброе утро. Я приветствую также всех наших слушателей. И напоминаю о том, что с нами вместе сегодня ведут эфир Александр Анисимов, Ольга Каракчеева. И вообще пятница, на самом деле, мой любимый день.
Почему, Алена?
Ну, из-за эфира, конечно же.
А, слушай,
я знаю, у тебя очень много волнений, много подготовки, и все равно. Не знаю, для меня это особенный день, потому что мы можем вместе читать Библию. Потому что, ну, на неделе я читаю Библию, читаю другие места Писания, но вот именно по программе «По страницам Библии», именно в пятницу, то, что можем обсудить, то, что читали на неделе, это здорово.
Алена, а я хочу признаться в своем несовершенстве, которое ты и так знаешь, и наши слушатели его знают. Но это вот то, как мне помогают как раз лично вот эти программы «По страницам Библии». Значит, я хотел бы сказать, что каждое утро я молюсь, встаю утром, молюсь там час на коленях. И я знаю, что были и есть действительно герои веры, которые так делают каждое утро и именно час на коленях. А в моей жизни, к сожалению, этого нет. Зачастую, даже если стоит выбор между получасом на коленях и получасом в постели, я выберу второй вариант. И это проблема. Но знаешь, к чему меня приучили и в хорошем смысле приучили вот эти программы «По страницам Библии»? В пятницу встать пораньше, вот реально пораньше, и перед эфиром несколько часов просто проводить в молитве. Вот... Я понимаю, что даже если эти программы сделать ежедневными, наверное, такой дисциплины мне уже не хватит. А вот на один день хватает. И, с одной стороны, конечно, это плохо, что, ну вот, нет такой молитвенной жизни, которая, наверное, должна была, не наверное, а точно должна была бы быть. А с другой стороны, и для меня, и для других наших слушателей и зрителей, вот, я думаю, эта встреча с Божьим Словом может стать как раз стимулом тому, что больше молиться. И, друзья, я просто хочу здесь напомнить, что когда мы подходим к Божьему Слову, подходить к нему просто как к тексту, просто как к книге нельзя. Важно к Священному Писанию подходить именно молитвенно, подходить именно с открытым сердцем. И вот если в вашем сердце, если в вашей жизни этой молитвы в чтении Божьего Слова нет, если ее не хватает, то очень вам советую все-таки об этом задуматься. Вот, а у нас, мы читаем Священное Писание, мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, с которым я обычно согласен, иногда все-таки не согласен, но это тогда такое бывает, и мы об этом говорим. Вот. Но главное, конечно, то, что мы Библию читаем. Я напомню, что нам можно писать на сайте theos.fm, в наших социальных сетях, там, где вы нас смотрите и слушаете. Ваши комментарии мы с удовольствием читаем. И у нас ведь должок с прошлого раза. Должок перед слушательницей Оксаной, которая, насколько я понял, с того времени, с прошлой недели, еще прислала и дополнительные вопросы. Ты можешь напомнить всем слушателям, о чем там шла речь?
Оксана у нас, во-первых, интересовалась тем, на чем основывается доктор Маги или ты, когда говорите о том, что Давид бегал от Саула в течение 10 лет. И Оксана также пишет, что она давно задавала себе этот вопрос. Как Давид успевал вести столько войн, бегать от Саула, грешить с Версавией и написать столько псалмов?
Подожди, грешить с Версавией – это... Единократное действие, как бы, да, но нет, я понимаю, конечно, вопрос, я так уже немножко вот, не надо было, наверное, ну ладно. Короче говоря, как он успевал, я бы сказал, в духовном смысле, тут тоже важная часть этого вопроса. Давайте с самого начала, я посмотрел и Священное Писание, и комментарии, вообще кто что по этому поводу пишет, и вот это 8-10 лет, которые Давид провел в том, что прятался и бегал от Саула, это, в общем, общее такое место, это общее согласие интерпретаторов, толкователей. На чем они основываются? Они основываются на указаниях, которые есть в Библии по поводу конкретных событий в жизни Давида. Значит, давай мы начнем с второй книги Царств, 5 глава, тем более, что как раз мы это читали. 5 глава, 4 стих. Можешь прочитать 2 Царств, 5 глава, 4 стих?
30 лет было Давиду, когда он воцарился. Царствовал 40 лет.
Ну и можно дальше.
Тоже в Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев. И в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою.
Значит, я напомню, что Давид сначала начал действительно царствовать в Хевроне, и у него было только одно колено, которое его сразу приняло. Это колено Иуды. Мы к этому еще сегодня придем. Потому что в это время шла гражданская война. И война шла 7,5 лет. И потом он уже воцаряется над всем Израилем целиком. Вот, значит, 30 лет, когда он воцарился над Иудой. Это начало его царства. Теперь, да, но это конечная точка в нашем вот в этом пути Давида и Саула, вот этого преследования. Начальные точки в первой книге царств, но там возраст не указан. То есть мы точно знаем, что вот здесь 30 лет, а что в начале? В начале мы знаем, что Давид был помазан на царство, когда еще был очень юным. Что значит очень юным? То есть сколько, да, он был настолько юн, что его даже к столу не позвали. Потом какое-то время фактически он служит Саулу. Да, Саул узнал, что ему, Саулу, становится легче, когда Давид играет ему. Вот, кстати говоря, вопрос интересный, а что он играл? Я полагаю, что он уже начинал тогда в своей юности писать эти песни. Ко второму вопросу Оксаны, я полагаю, что псалмы он начал писать очень рано, до еще Голиафа, до встречи с Голиафом. Вот. Дальше Голиаф. И дальше нужно какое-то время заложить на после Голиафа. И вот обычно это выстраивают таким образом, что все-таки Давиду, когда была битва с Голиафом, было, ну, я не знаю, 17-18 лет. Вот. Потом еще какое-то время, когда они уживались, а потом Давиду пришлось убежать. И таким образом получается, ну, тут разные оценки, от 8 до 12 лет, которые Давид провел вот в бегах, которые он провел в горах на самом деле, в пещерах и так далее. Насколько, да, самого числа вот этого 10 в Библии нет. Нигде не написано, что это было именно 10 лет. Но вот такой промежуток от 20-летия Давида до его 30-летия, вот он примерно охватывает. Так, у нас тут летают самолеты. Или пролетел самолет. Ну, ладно, я, наверное, сейчас ничего не буду по этому поводу делать. Он просто пролетит, и все. Вот,
мне теперь... не было слышно.
Не было? Ну, хорошо.
Так же, как, наверное, тебе не было слышно, как собаки лают у меня за окном.
Нет, не было.
Видишь.
Слушай, у тебя приятнее все-таки собаки. У нас, правда, тоже они есть и лают. Вот, значит, теперь по поводу псалмов. И когда Давид успевал все это писать. Я недавно, кстати, об этом тоже думал. Я читал ленту в одной из соцсетей, ленту своего друга, вот, который пишет про все, что с ним происходит. И удивительно, я при этом вспомнил Давида. Потом уже прочитал письмо от Оксаны, ее вопрос, ее комментарий. Но первое мое было воспоминание Давид и мысли о Давиде, и вот почему. Можно сказать, если говорить современным языком, что псалмы — это отчасти, сейчас объясню, почему отчасти, такая лента Давида в соцсети. Странная, может быть, немножко аналогия, странная такой, странный подход, но давайте задумаемся на минутку, что здесь происходит. Давид поступает не так, что ну вот, сейчас я отвлекусь от своих основных дел, и я займусь псалмами. Пора мне пописать псалмы, а потом я вернусь к чему-то другому. Это не разделение, когда он говорит, вот сейчас у меня, там, не знаю, одна жизнь, а сейчас я буду писать псалмы. Давид записывает эти песни тогда же, когда живет. Псалмы, и мы будем говорить об этом, когда будем читать псалмы вместе, это ежедневное, ну или, по крайней мере, постоянное излияние души Давида, направленное к Богу. Вот когда он успевал, а у него не было вот этого разделения, так, напишу-ка я псалом. Да, а вот, пожалуйста, я понимаю, что когда мы говорим с писателями или вообще говорим о литературе, и не только о современной литературе, есть определенная дисциплина. Дисциплина в том, чтобы писать. Вот это вот как раз все. Не дня без строчки. Да? Вот надо писать, иначе обленишься. Однако для Давида псалмы не были литературой. Это его молитвы. Это его обращение от всего сердца к Богу. Это одна история. Но, да, и главная аудитория для него, главный слушатель для него, это, конечно же, Бог, а не люди. Но есть и другая история. Мы с вами на уходящей неделе читали 7 главу 2 книги Царств. А в 7 главе 2 книги Царств пророк Нафан сначала говорит Давиду, да, ты построишь храм, все нормально, ты хочешь, построишь. Но Бог ночью является Нафану и говорит, слушай, передай Давиду, что все будет по-другому. И Нафан передает Давиду то, что сейчас называют заветом, да, завет Бога с Давидом. Сводится он к тому, что Бог произведет царство от Давида и будет потомок Давида. Об этом мы тоже будем говорить. Но часть этого завета, ты не построишь храм, построит его твой сын, и храм действительно построил Соломон. Но вот что интересно. Давид приготовил все, что было необходимо для построения храма. Давид приготовил материалы, Давид приготовил финансы, он укрепил Израиль, укрепил страну настолько, что храм было возможно строить. И также при этом Давид подготовил музыкальный аспект или богослужебный аспект храма. Вот об этом часто забывают, но это важная история псалмов, ведь псалмы исполнялись во время богослужебного цикла. Псалмы пели в храме во время богослужений. Были люди, были певцы, которые, собственно, эти псалмы исполняли. Вот. И Бог через Давида подготовил и вот эту часть. Это основа для богослужения. Так что, когда он успевал, ну, каждый день он успевал, поэтому псалмы такие искренние, поэтому псалмы такие честные. Иногда... Да более честное, ты чувствуешь боль Давида. Но при этом также он заложил основу для будущего храма. Замечательная такая там история. Вот. Ну, конечно, будем читать это об этом, будем об этом говорить. Вот. Что-то еще из комментариев? Или мы идем дальше?
Да, давай прочитаем еще комментарии Инкриста. Это к вопросу об ассоциации Давида. И Инкристо пишет, у меня Давид ассоциируется в первую очередь с фрагментом «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой». Мне кажется, что основное различие между Давидом и Саулом было в том, что Давид по-настоящему любил Бога. Не потому, что так предписано законом, данным через Моисея, а по-настоящему любил Бога, как Иаков. Ведь ему почему-то было важно его первородство, ему было важно иметь отношение с Богом.
Вот. И отношения с Богом. И дальше вот эта привязанность, это сыновство, да, вот сын мой Авессалом, да, для него эти отношения были действительно важны. Кстати говоря, обратите внимание, мы на это внимание не обращали, но мы не могли успеть на все обратить внимание. Но обратите, пожалуйста, внимание, как Саул относится к своему сыну Иоаннафану. То есть Давид и Иоаннафан друзья, а Саул-то с Иоаннафаном совершенно по-другому строит отношения. Вот, и посмотрите, как гневается Саул на Иоаннафана, вот, потому что Иоаннафан верен Давиду. Значит, даже когда Авессалом, сын Давида, идет против Давида, Давид продолжает его любить. Понимаете, ему больно, Давиду больно от того, что сын так поступает. А когда сын погибает, скажем так, убит, Давиду больно. И это при том, что Авессалом выступал против Давида. Он повел мятеж против Давида. Вот, понимаете, есть, да, и сравните это с Саулом, который на самом деле в Иоаннафане, в своем сыне, видит слугу прежде всего. Да, ну, что ты верен? Почему ты верен не мне, а вот другому? Почему ты верен Давиду? Ну, потому что, да. Вот, и есть такое понятие, очень важное понятие в христианской жизни, это сердце Бога, да, сердце Бога в человеке. Иногда спрашивают о том, ну вот как это сердце Бога проявляется в нас, как это работает. А это работает и в большом, и в малом. Смотрите, Бог любит нас, и ему горько, ему тяжело, когда мы грешим. Он вынужден нас наказывать, но он готов понести наказание сам. Иисус Христос, вторая ипостась Троицы, готов понести наказание сам за нас, для того, чтобы мы были свободны, для того, чтобы мы были искуплены. И отец или мать, у которых сердце Божие, когда сын забурился, там, не забузил, да, разные слова есть по этому поводу, или когда дочь забузила, уходит не в ту сторону. А отцу или матери, у которых сердце Божие, больно? То есть мы понимаем, что то, что делает наш ребенок, это грех. Но мы любим нашего ребенка. Это боль. Мы не можем просто с холодным сердцем наказывать ребенка. И с другой стороны, мы не можем просто сказать: милый, ну, как ты решил, так и будет. Дорогая, как ты хочешь, так и будет. Грех, не грех, ты сама решаешь. Не можем, потому что у нас есть и любовь к Богу, и любовь к ребенку. Вот, вот это вот разница между Саулом и Давидом. И спасибо вам большое за то, что... это не единственное различие, кстати говоря, но спасибо большое, что показали нам на этот момент. Вот, там еще был комментарий про сынов Божьих, по-моему, да?
Да, Игорь Иванович Лысенко спрашивает, о каких сынах Божьих говорится в Писаниях?
Игорь Иванович, в разных местах Писания говорится, эта фраза говорится в разном контексте. То есть сынами Божьими, например, называются ангелы, в псалмах мы с вами это увидим, а сынами Божьими называются слуги Божьи, те, кто служит Богу. Вот, особая немножко история, и вот тут я вам посоветую послушать и посмотреть наши предыдущие программы по 6 главе книги «Бытие». Особая история в начале книги «Бытия». Там, скорее всего, речь идет о потомках, я, по крайней мере, так считаю, что речь там идет о потомках Сифа, о тех, кто сохранил послушание Богу. Вот. А вообще фраза «сыны Божьи» очень многозначна. Более того, уже в новозаветном контексте мы с вами получаем сыновство, мы получаем усыновление. Это важный новозаветный термин. Мы получаем усыновление через Иисуса Христа. Мы становимся частью Божьей семьи, но важно понимать, что происходит это в Иисусе Христе. Вот это наше усыновление. Кстати, тоже сразу скажу, не случайно я сегодня тут вспоминал про отношения отцов и детей. Вот проблема безотцовщины. Да, и это не только история, когда отец убит на войне. Это другое, это более широкая история. Это история, когда нет отцов в жизни детей, нет отцов в жизни сыновей, в жизни дочерей. И отец может присутствовать, да, но он не участвует в жизни, он не вовлечен морально, не вовлечен духовно, на личностном уровне. И такой сын или такая дочь, зачастую оказывается человеком или вырастает человеком недоверчивым, человеком, которому трудно, кстати говоря, и Богу-то служить трудно, потому что такой человек, он думает, так, Бог Отец, я папашу видел или видела, и как-то мне не по себе. И вот седьмая глава второй книги царств, дом, который построит Давид, который построит Бог, простите, через Давида, во многом основан на этом самом сыновстве. И, кстати, что было все понятно, Давид ведь тоже не был идеальным отцом. Вы вспомнили сегодня Авессалома. Вот. А когда мы с вами дойдем до Соломона, выяснится, что Давид Соломона особенно не жаловал. Какой-то личной близости у них не было. Идеальный отец есть только один, это Бог. И вот чем более мы приближаемся к Богу, тем больше у нас с вами надежд, надежды у сегодняшних отцов, да и сегодняшних матерей тоже. Вот, давайте посмотрим на несколько, скажем так, мягко, на несколько кончин, которые описаны в начале второй книги царств. Мы еще подойдем к седьмой главе. Но пока, смотрите, первое – это кончина, смерть Саула. Что произошло? Как умер Саул? Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что оруженосец его не готов был убить. Вот, он пал на меч и умер. И потом приходит некий человек, аммонитянин, и говорит Давиду, я Саула добил. Это я сделал. Это же вторая книга царств, первая глава. И аммонитянин ожидает того, что Давид его похвалит. Я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения, когда он бросился на меч. И взял я царский венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их к господину моему суда. Значит, это такая присяга на верность. Он отлично понимает, что Саул враг Давида. Но он не знает и не понимает, что такое любить Господа. Давид любит Господа. И тут тоже интересно. Давид уже помазан. Мы в прошлый раз это говорили. Давид уже помазан. Саул уже потерял благословение. Но даже в этой ситуации Давид не считает для себя возможным совершить насилие по отношению к Божьему помазаннику. Он бегает, даже когда может добить Саула. И не использует эту возможность. Вот это удивительная история. Более того, многие комментаторы говорят, что... Помнишь, когда Самуил еще предупреждал израильтян? Он говорит, ну не надо вам царя, не ставьте царя. Но при этом мы же говорили, что были обетования Божьи, были Божьи повеления по поводу царя. Так вот, многие комментаторы говорят, обращают внимание на то, что ведь царский род в Израиле ведет начало не от Саула. Царский род в Израиле, и самое главное, вечный царский род, род, из которого Иисус Христос, ведет начало именно от Давида. То есть, я не уверен, соглашусь ли я с столь категоричным суждением, но иногда говорят даже, что Саул был идеей израильтян. То есть, царь Саул был идеей израильтян. Царь Давид был идеей Божьей, при том, что он... У него были проблемы, серьезные проблемы, да? Но он был человеком Божьим, он прилеплялся к Господу. И поэтому царский род возводится именно от Давида. Вот такая вот история. Ну и, конечно, никакой похвалы этому человеку, этому убийце царя, этому цареубийце не было, потому что цареубийство никакими соображениями оправдываться Не может. Ну, в принципе, не
А
может.
почему, например, не может это оправдываться соображениями милости? Ведь он и так упал на меч свой. Понимаешь, человек, который упал и уже страдает, истекает кровью, ну, это, мне кажется, можно расценивать как проявление милости.
Можно, и скорее всего именно поэтому Саул просил оруженосца его добить, чтобы его не попасться, чтобы, ну, как бы тоже милость, да, чтобы, ну, не было больших проблем. Вот кажется мне, что Давид дает это Господу, то есть вплоть до последнего момента. Ведь Саул не в битве пал. Его нужно было добивать не потому, что враги его побили. Сейчас буду, наверное, суров, то, что скажу. Те страдания, которые Саул испытывал в последние часы, минуты своей жизни, были делом рук самого Саула, и Бог это позволил. И когда аммонитянин добивает царя, он к тому же еще, ну, опять, с точки зрения вот этого повествования, тут современные наши читатели могут с этим поспорить, а он к тому же еще нарушает поставленный Богом порядок вещей. То есть ты что делаешь? Да, ты милость проявляешь? Зачем? Более того, нигде в повествовании этот человек не говорит, рассказывая о своем деле, он не говорит, что мне было жалко царя, вот и я решил облегчить его страдания. Может, я плохо читал. Если найдешь, или если наши
Да, ты
слушатели
знаешь,
найдут.
он просто говорит, что я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. То есть, видимо,
И
падение было
выживет.
настолько серьезным, что было понятно,
Да.
что жив-то он не будет. А если не будет жив, то надо помочь человеку умереть и не мучиться.
Вот именно поэтому, кстати, понимаешь, вот это, между прочим, совершенно современный разговор. Я скажу почему. Это разговор про эвтаназию.
Да,
Это
нет,
эвтаназия.
сказать.
Вот, абсолютная, такая конкретная. Это библейский пример. Это опять, это не руководство для... Потому что там понятно, что другой контекст, да. Вот. Тоже еще вопрос. Ну хорошо, ты помог, совершил милость. А что ты к Давиду-то потом приперся, говоришь о том, что я? Ну, не узнает он и не узнает. Милость обычно тихая. Вот, она не трубит о себе. Так что подозреваю я, что этот человек никакой милости не совершал. Вот, но да, это вот абсолютно современная история. А дальше еще одно событие, потому что Давид в Хевроне. Давида начинают принимать, но принимает его только единственное колено, это колено Иуды, южное колено. Кстати говоря, ведь вот это разделение, которое было здесь 7,5 лет, пока шла гражданская война, оно, конечно, потом будет преодолено. И во времена Давида, 33 года Давид, царствование Давида, дальше во времена Соломона Израиль будет един. А ведь потом разделение опять будет именно по этому признаку. С одной стороны будет колено Иуды, и с другой стороны будут все остальные колена. То есть у Иуды уже будет Иерусалим, потому что Давид его сделает своим городом, он его отстроит. Сначала нужно будет занять, конечно, там иусеи жили. Вот. А потом сделать городом. Соломон построит храм. Давид до этого перенесет ковчег в Иерусалим. Вот. Но когда будет разделение, оно ровно по тому же признаку. И вот у доктора Маги была такая мысль, она важная на самом деле мысль, что разделение Израиля, по сути, произошло не после Соломона. Это не соперничество между Рвоамом и Иеровоамом. Это история одного колена, которое как бы стоит, ну, все-таки немножко особняком по отношению к другим коленам, по сравнению с другими коленами. Вот этой мысли, следующей мысли у Маги нет, но ее часто высказывают. Иосиф и его братья, например. Вот Иосиф особняком по отношению к другим братьям. Авраам простите, Исаак, Исаак, Яков и Исав. Да, Яков в противостоянии Исаву. И вот здесь тоже такое противостояние колена Иуды другим коленам. Мы даже царей потом будем видеть, мы с вами увидим царей. И, конечно, на юге с царями, с хорошими было туго, но на севере с хорошими царями, с праведными царями было совсем туго, их просто не было. Вот. Так что вот это начало разделения. И когда одно колено принимает Давида царем, возникает и другая история. Прочитай, пожалуйста, нам вторую главу, 8 и 9 стихи.
«Но Авинир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изриэлем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем».
Давай 10 тоже стих сразу.
40 лет было Иевосфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем, и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом.
И обратите, пожалуйста, внимание на вот очень малозаметный факт, факт, которым часто пренебрегают, но он чрезвычайно важен. Вот смотрите, как был поставлен Саул на царство. То есть с чего началось поставление Саула? С того, что на него указал Бог. Дальше следующий царь – Давид. С чего началось поставление Давида на царство? Задолго до того, как он воцарился в Иудее, да на него указал Бог, он был помазан. Что меняется здесь, во второй главе второй книги царств? Каким образом воцаряется Иевосфей, сын Саула? Его воцаряет военачальник. Да! Более того, во всей этой истории сильным кажется именно Авинир. И силу проявляет именно Авинир. Он воцаряет, вот, потому что у него есть военная сила. Он был военачальником Саула. Кстати, возникает эта династийная история. Раз Иевосфей сын Саула, значит, он должен воцариться. Вот. И с этого начинается война. Более того, в этой войне активным деятелем оказывается именно Авинир со стороны Давида, Иоав, 2 военачальника, значит, Авинир и Иоав. Начинается описание гражданской этой самой войны. Тяжелая совершенно история, страшная история. Вот, и Авинир совершает убийство. Причем убивает он брата Иоава, чтобы не запутаться, Авинир, военачальник, бывший военачальник у Саула, и сейчас он сына Саула поставил на царство. Иоав, один из воинов Давида, военачальник у Давида, и, естественно, когда брат Иоава убит, Иоав собирается мстить. И это начинает следующее событие. Вот, что произошло дальше. Смерть Авинира и события, которые привели к смерти Авинира. Это уже на следующей глава. Давай прочитаем десятый, одиннадцатый стих. Третья глава, одиннадцатый стих.
«И не мог Иевосфей возразить Авиниру, ибо боялся его».
О, это ключевая история. Боялся его. Причем он должен был бы возразить, потому что это были события, за которые нужно было бы возразить. Немножко раньше, 7 стих.
«У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Ая, и сказал Иевосфей Авиниру, зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авинир
вот.
Же сильно...
Сейчас, Иевосфей же царь, только он интересный царь, его воцарили. Знаете, друзья, если вас вдруг кто-нибудь захочет воцарить, ну просто вот какой-то человек говорит, я сейчас тебя воцарю. Да где угодно. Поймите, пожалуйста, что тот, кто вас воцарил, вот он на самом деле царь, не вы. Ну вот, вот он. Не только воцарить, кстати говоря. Я знаю людей, которые попадали в тяжелейшие ситуации, когда их делали руководителями фирмы. То есть у меня была знакомая, которая говорит: слушай, я такая счастливая, меня сделали генеральным директором. Я говорю: так это несчастье. Почему? Ну, потому что теперь на тебя всех собак будут вешать, простите за выражение. Так оно и получилось. Так вот, значит, Ивасфей воцарен, а Венер его воцарил. Теперь, что делает Венер? Он берет наложницу Саула. Почему это недопустимо? Потому что если кому должна перейти эта наложница, странно для современности об этом говорить, но так оно было тогда. Так вот, если кому должна была перейти, это к Ивасфею самому, к сыну. Беря наложницу, мы еще увидим эту историю. С женой там еще более серьезная история получается. Да? А здесь, беря наложницу, он берет себе власть, которая ему не принадлежит. Вот, и Ивасфей пытается что-то по этому поводу сказать. Прочитай дальше, 9 стих и 10.
Наверное, 8 еще сначала, нет?
Да, хорошо, да, 8.
А Венер же сильно разгневался на слова Ивасфея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины».
Я тут тебе такую услугу сделал. Я тебя царем сделал. А ты мне какую-то наложницу пеняешь. Ты что вообще делаешь? Вообще, Авенир производит впечатление негодяя. Простите, я знаю, что некоторые со мной не согласятся здесь. Но для меня Авенир – это совершенно конкретный негодяй. Да, то, как он умер, это тоже особый разговор. Вот, но он фактически пытается стать таким серым кардиналом, и когда его упрекают в этом, он совершает, вообще говоря, предательство. Да, Венер совершает предательство. Да, давай прочитаем 9-10 стихи.
«То и то пусть сделает Бог Авениру, и еще больше сделает. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою, от Дана до Версавия».
Вот, значит, он начинает совершать предательство. А Авенир собирается перейти к Давиду. То есть он говорит: слушай, ты меня, Ивасфей, ты меня не оценил? Ты вот не хочешь со мной иметь дело? Ты тут меня женщиной погребаешь? Все, попрекаешь, простите. Вот, все, я ухожу к Давиду. Я тут не буду. Он негодяй. Но обратите, пожалуйста, внимание, что происходит дальше. 12 стих. «Послал Авенир послов от себя к Давиду сказать, чья это земля, и еще сказать: заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». Значит, интересно, что, во-первых, Давид идет на этот союз, причем он, на нем уже есть рука Божия. Бог ему уже обещал это царство. Но Давиду почему-то захотелось иметь дело с Авениром. А дальше история, о которой часто умалчивают. Вы помните, кто такая Мелхола? Ты помнишь про Мелхолу?
Жена его.
А где она была-то?
Была отдана замуж другому человеку.
И что Давид делает?
Возвращает ее себе.
Он говорит: ты приходи, Авенир, но ты Мелхолу возьми с собой, когда придешь. Ты что, она мне тут нужна. Вот, а Мелхола замужем. И тяжелейшая история. Причем тут даже повторяется она. «И отправил Давид послов к Ивасфею, сыну Саулову, сказать: отдай жену мою Мелхолу, которую я получил за сто
Края
обрезания филистимских». Да, вы помните эту тоже историю?
Помню, да. То есть,
фактически я ее купил. Я ее купил таким образом. И тяжелейший стих. Вот опять Давид был разный. 15 стих. «И послал я Ивасфея и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева, пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему: «Ступай назад». И он возвратился. Вот, понимаете, я читаю Библию, у меня мурашки бегут. Я представляю себе вот этого мужа, у которого просто увели жену, причем увели жену не так, увел жену Авенир, начальник. Ну, иди обратно, все. Ты плачешь, а мне до этого дела нет. Вот это тоже было в жизни Давида. И когда потом Мелхола будет высмеивать Давида, конкретно смеяться на Давида, смотри, как ты вот это самое себя перед служанками, да, опозорил. Я думаю, что у Мелхолы была сильнейшая боль еще к этому моменту, потому что ее привели к Давиду насильно. Вот, и понимаете, и при этом Давид ищет Бога. Мне в жизни довелось встречать разных людей, да и я тоже бываю разным. И мне гораздо симпатичнее люди, которые ищут Бога, при этом падают и поднимаются, идут дальше, вперед. Чем люди, которые говорят: «А что, я христианин, я в христианской семье, я в воскресную школу ходил, вот, и вообще у меня все в жизни нормально». А в мыслях могут быть такие вещи, такие гадости, что и рассказывать не хочется. Вот, но вот Давид. Ну и смерть Авенира, значит, Иоав узнает, военачальник Давида узнает обо всем последнем, потому что его не было, когда Авенир приходил к Давиду. Вот, и Иоав-то понимает, что Авенир убийца его брата. И Иоав с этим смириться не может. Интересно, что Иоав остается верным Давиду. Вот в этой ситуации, опять, ситуация во многом похожая. Иоав мог сказать: «Так, Давид, ты меня предал. Ты договариваешься с убийцей моего брата. Просто подумайте на минутку, да? Это не наложницу забрал, а вот договариваешься с убийцей моего брата. И ты еще, кстати говоря, и ты еще Мелхолу из той жизни себе перетянул». Иоав мог бы сказать: «Я пойду туда служить Евасфею. Пошел-ка я на север». Нет, Иоав остается верным Давиду, абсолютно. Вот, но он убивает Авенира. Причем убивает его хитростью. Это сложно переводить на самом деле. Разница бывает, различия бывают, потому что по-разному комментируют. 27 стих, прочитай, пожалуйста.
«Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот, и умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоава».
Вот эта фраза «внутрь ворот» может переводиться по-разному. Тут сложность как раз в понимании. Это за ворота, то есть это или это у ворот. Тут не написано напрямую, что это у ворот. Значит, но Хеврон был городом-убежищем. Именно поэтому здесь Давид, в частности, чувствовал себя в безопасности. Если это за воротами, это убийство за воротами, то получается, что Авенир действительно оставил город-убежище и стал уязвим. Ну, если это внутри ворот, то тогда, конечно, такой комментарий не проходит. Но тогда возникает другой вопрос. У ворот города обычно старейшины города, то есть там есть другие люди. Почему никто не остановил, можно спросить. Но на это, правда, тоже легко ответить, потому что Авенир был территорией Давида. Потому что город этот был, Хеврон был территорией Давида. И просто здесь никто бы Иоава останавливать не решился. Но вот таким образом оканчивает жизнь Авенир. Очень неоднозначный, по мне, так очень мерзкий персонаж. Хотя это история, в которой все, в общем, выглядят не лучшим образом. Есть что почитать или как у нас с
У
тобой?
нас есть комментарии, да, у нас есть комментарии Юрия Лауконина, который пишет: «Мелхола тоже пострадала, а Давид прошел через тернии к звездам». И...
Да, но только Давид при этом разлучает семью. Вот зачем он...
И не просто разлучает, я бы сказала. Если бы он ее просто забрал и сказал: «Мелхола, ты единственная женщина в моей жизни»,
Я тебя
он же
купил.
забирает ее и причисляет ее к количеству, к определенному,
Да.
которое у него уже было. Тоже...
Да, и кстати говоря, мы потом, когда будем говорить про Версавию, там Бог через Нафана Давиду скажет, говорит, я же тебе все дал, и жен дал, и если бы больше, нужно было больше, ты бы меня просто мог попросить, а что ж ты делаешь вот так? И вообще говоря, история с Мелхолой, отчасти это еще и признак власти. Значит, смотрите, почему это тоже важно здесь. Это параллель истории с Авениром и наложницей Саула. Значит, в чем тут история здесь? Ведь так или иначе Мелхола остается дочерью Саула из царского рода. И она не просто одна из, ты сейчас сказала, что причислить к тем, кто уже был. Она не просто одна из. Это породница с царским родом. Это, в общем, отчасти лояльность Израиля. То, что Давид мог бы и не делать, то, что Бог ему, в принципе, обещал. Но вот у Давида вот это в жизни есть. И именно поэтому в 7 главе, когда уже дом царский обстроен в Иерусалиме, все хорошо, ковчег в Иерусалиме, сказал царь пророку Нафану: «Я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром», то есть вот этой скинией. И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобой». Значит, пророк Нафан. И царь хочет построить храм Богу. Но смотрите, какая дальше аргументация. Потому что Нафану является Бог. В ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я, хотя слово какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построите мне кедрового дома?» То есть Богу этот дом не нужен. И так, теперь так скажи рабу моему Давиду: «Так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего». Это Израиля, это Божие направление. «И был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих, и пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего». Опять я это сделаю для Израиля. «И укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше. И люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде». Значит, тут есть важная вещь. Опять некоторые комментаторы на это указывают. У Давида к началу 7 главы складывается еще одно ложное ощущение, от которого Бог его избавляет. Давид говорит: «Я построил дворец себе, я восстановил страну, теперь мне пора ставить храм Божий». Бог говорит: «Стоп, ты этого не будешь делать, потому что это не ты мне служишь». Извините, извините, потому что это не ты укрепил страну, это не ты все сделал это. Я это сделал. И ты, Давид, должен понять, что я решаю, что будет. И вот когда мы думаем: «Я такой хороший, я обязательно спасусь», есть смысл об этом вспоминать. Господь говорит: «Я тебя спас». И когда мы оказываемся на вершине своих достижений, важно, чтобы Господь напоминал нам, откуда эти достижения. Помолишься благодарностью краткой?
Да. Дорогой Господь, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты являешься нашим Богом. Господи, я прошу Тебя особенно, помоги нам, проходя различные искушения и испытания, оставаться верным Тебе. Господи, помоги нам искать и находить мир и покой в Тебе. Славлю Тебя, величаю. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.